Как страшен будет мир, в котором на собеседование нужно будет приносить экономическое обоснование запрашиваемой зарплаты. Эксперт стоит столько, сколько ему платят.
Разница же между консалтингом и инхаусом – это ширина и глубина.
Всем привет! С вами подкаст «Не для галочки». Подкаст про персональные данные, про профессию прайвасиста и про лайфхаки и про разные новшества, которые интересны людям нашей профессии. И сегодня мы собрались в живой студии с тремя ведущими, с Кристиной Боровиковой.
Всем привет.
С Кириллом Зюбановым.
Привет, привет.
Со мной Лизой Дмитриевой. Всем еще раз привет и с нашими тремя гостями. И сегодня с вами мы хотим поговорить про ответственность за обработку персональных данных со стороны консалтинга и со стороны внутренней функции DPO. Поговорить про то, что меняется в этой связи вместе с новыми штрафами по административному кодексу, по уголовному кодексу, и подумать, как нам, может быть, защитить себя как DPO, может быть, как нам защитить интересы компании, как нам выстроить отношения с консалтингом, с консалтинговыми компаниями, с аутстаффингом, чтобы, собственно, и нам было хорошо как специалистам комфортно работать, и чтобы компания тоже свои интересы защитила. Хотелось бы, может быть, дать нашим потенциальным слушателям и зрителям какие-то конкретные советы, как им все-таки использовать текущее турбулентное время во благо privacy их компаний и их собственной профессиональной карьеры. И, наверное, Дим, хотелось бы тебя спросить, вот если речь идет про крупные компании, о чем стоит задуматься им в контексте консультантов? Чем они могут помочь бизнесу сейчас крупным? Мы уже поговорили про то, что если есть какой-то непочатый край работы юрлиц, которых срочно нужно подать в Роскомнадзор, желательно это сделать до мая, вот как ты думаешь, на какие еще штуки стоит рассчитывать и привлекать на них консультантов?
Ну, на мой взгляд, если, в принципе, рассматривать разницу между инхаусами и консультантами, есть, ну, как бы представление, в принципе, мы уже говорили, да, о том, что инхаусы хорошо знают внутренний процесс, но, может быть, лучше, чем консультанты. Но, в свою очередь, у консультантов больше насмотренности, потому что человек, который работает долгое время в одной компании, он знает, грубо говоря, проблемы только своей компании. Понятно, что он может развиваться, смотреть по сторонам, читать, учиться и прочее, но все равно именно практическая насмотренность у людей может немножечко быть уже. И я, например, в свое время работал юристом по трудовому праву в инхаусе как раз. И когда я рассматривал как бы перспективу своей дальнейшей карьеры, именно вот как инхаусом трудовым, ну, для меня было интересно компания с большим количеством сотрудников, потому что чем больше сотрудников, тем больше проблем. Это становится как бы интереснее и интереснее. И консалтинг тем самым, в принципе, заменил мне вот этого вот клиента с 3 миллиардами сотрудников, потому что, в принципе, любая компания, имеющая проблемы с работниками, может стать как бы тем примером, с которым я буду работать. Такая же история и с точки зрения там, персональных данных. Насмотренность консультантов выше. Они могут точнее, быстрее реагировать на какие-то вот специфические моменты, какие-то новые, может быть, бизнес-процессы, сложные кейсы, высокорисковые, которые компания вынуждена принять, потому что не может, например, брать согласие с тех или иных категорий субъектов, и нужно как-то эту вот дыру закрыть. Такая насмотренность позволяет, ну, на мой взгляд, более эффективно такие вопросы решать. Поэтому мне кажется, что симбиоз хороших DPO внутренних и консультантов может быть хорошо использован крупными компаниями с точки зрения того, что консультант может привлекаться как некий супервайзер того, что делает штатный DPO. Пускай штатный DPO сделает политику обработки персональных данных, пускай даже штатный DPO сделает перечень обрабатываемых персональных данных, он хорошо знает процесс, он сможет описать все категории субъектов, прочее, прочее, прочее. Но это уровень, грубо говоря, с точки зрения консультанта, там средний уровень консультанта, за которым нужно будет потом старшему руководителю практики или партнеру сверху посмотреть. И вот эту вот роль старшего ментора-партнера как раз может сделать внешний консультант. Потому что если есть компания DPO, вряд ли в компании есть кто-то выше DPO, чья компетенция позволит помочь и проверить работу внутреннего специалиста.
А насколько это может подорвать полностью позиционирование DPO в компании, когда приходит кто-то снаружи, которому компания платит деньги в дополнение к фото на команду DPO и говорит, а теперь проверь. Ну, то есть это для меня это звучит так же, как если бы, допустим, появилась команда DPO+, которая бы периодически приходила ко мне в задачи и проверяла бы еще раз все, что я сделал.
Ну, мы не говорим же про то, чтобы проверять все.
Ну, частично.
На самом деле, корпоративные вопросы. Да, то есть у всех есть своя внутренняя юрслужба. Но нужно юрслужбе внутренней составить корпоративный договор для участников общества. Да, они почитают учебник, они вспомнят гражданское право, которое учили в институте, мне они кажется, получают за это зарплату.
Но это не...
Я могу ответить. Смотри, мне кажется, что здесь, да, может возникнуть вопрос нарушения доверия к службе DPO, но мы здесь живем немножко в идеальной парадигме. Нас заносят. Мы рассматриваем, смотрим на эту ситуацию со своей точки зрения, что вот у нас есть определенный опыт, у нас есть знания, мы классно делаем все, мы хорошие. Но не будем забывать, что есть определенная вероятность, что не все мы классно делаем, и есть определенная вероятность, что не все классно делают и другие. И порой привлечение как раз этого ревизора помогает компаниям удостовериться, компаниям особенно, у которых отсутствуют компетенции в сфере privacy и cybersecurity, помогает удостовериться, что именно этот DPO делает хорошую работу. И более того, я бы здесь еще добавила, я бы к консультантам относилась не как к готовым проектам под ключ, а как к кастомизированным проектам. Именно я вижу великую ценность консультанта в этом. То есть не компании выбирать, да, они там, безусловно, классные, и чем дороже компания, тем выше наценка на стоимость человека, а именно персоналию, то есть та персоналия, та команда, которая к тебе приходит и делает проект, тот проект, который ты хочешь. То есть это некая такая почасовая оплата и аутсорсинг рабочей силы, потому что, как правило, не всегда DPO может выбить себе команду. Не у всех есть команда по 10 человек, по 20.
Вывод новых штатных единиц – это всегда
боль. Это
боль.
И пока ты их выводишь, но тебе говорит бизнес, окей, вот у нас есть 200 тысяч, грубо говоря, 300 тысяч, да, у тебя есть определенные задачи, иди ищи этот бюджет. И ты такой, да, я пойду, и у тебя срабатывает этот шаблон. Что можно сделать на 200 тысяч? Окей, уведомления и политику. Возьму готовый продукт. А зачем? Возьми на эти деньги консалтинг, почасовой консалтинг с теми людьми, о которых ты знаешь, ты их можешь проверить, их выступления, как они себя позиционируют, какой у них опыт, пообщайся с командой. Зачем тебе платить столько много денег за партнера и за менеджера, который работу делать не будет, скорее всего, даже.
Ну, хватит
будем
закапывать
честны.
Менеджеров, но, я уже задрожала.
Не, но ты возьмешь, ты придешь в эту компанию, мы же тут лайфхаками делимся. Вот я делюсь с компанией. Приди в консалтинговую компанию, скажи, вот у меня есть 200 тысяч, я хочу работать вот с этим, с этим, с этим. Как правило, компании пойдут к тебе навстречу, и те, которые клиент-ориентированные, тебе что-то предложат. Они тебе скажут, окей, вот мы увеличим, грубо говоря, нагрузку там Васи, Пети и уменьшим там нагрузку партнера. Пробуй, диктуй свои правила. Зачем тебе вот эти готовые уже продукты, которые, скорее всего, не всегда интегрируются в среду?
Кристина, очень классная мысль, и я тут хочу вдогонку тебя спросить. А то есть ты сказала про то, что можно привлекать ресурсы консультантов. На самом деле я вот консультантом была уже достаточно давно, а у нас сфера довольно быстро эволюционирует и развивается. И я все еще привыкла мыслить большими проектами, аудит, обследование, разработка, внедрение, упаси господи, да, документов и процессов, да, сторонними руками. Но тем не менее, какие, ты думаешь, операционные процессы, может быть, какие-то маленькие вещи можно поручать консультантам, если не говорить о таких классических проектах, да, waterfall-ных, где сначала обследование, потом недостатки, риски и дальше какой-то экшн-план?
Смотри, для меня на самом деле, может быть, это моя какая-то профессиональная деформация, потому что я много где успела поработать и с разными количествами компаний, для меня лично без разницы, консультант это либо мой человек в команде. Ну, по результатам
То есть ты просто фактически аутсорсинг, и ты просто даешь задачи.
Да. Единственное, что есть определенные ограничения, это NDA, это погружение в процессы, это то, что человеку мы там не даем учетку, какой там объем базы. Ну, вот у меня, например, есть... Не конкретно у меня, вот у меня как у бизнесмена.
Давайте моего друга.
Вот у меня как у бизнесмена есть, например, такие три направления. Это сила, которая на меня работает, то есть которая определенно мне доверена, я им доверена, и мы делаем общий продукт, и это называется команда. И они, если пойдут к другим, они, получается, будут уже наш общий продукт переносить на других и нарушать наши партнерские соглашения таким образом. У меня есть сила, которую я арендую. Они могут со мной дружить, они могут с другими дружить. Я это знаю, потому что, безусловно, утечка происходит и коммерческая внутри. Не только то, что мы там данные утекли. Уходит утечка в том числе и смысла продукта, который создает внутри бизнес. У privacy очень глубокое вовлечение во все процессы. И у меня есть третья сила – это искусственный интеллект. И, грубо говоря, эти три силы замечательно миксуются. Есть проекты достаточно глубокого уровня. Вот как ты сказала, это новый продукт, который закидываешь ты, никто не должен об этом знать. Топ-секрет – это твоя команда, ты проверила, люди прошли испытательный срок, они этим рулят. Но у тебя для этого топ-секрета может быть столько задач, которые ты обвязываешь. Ты там что-то ищешь, ты там что-то прописываешь, ты собираешь информацию. И тебе вот эта твоя команда берет, делает ресерч с использованием аутстаффинга. Ну, аутстаффинг другая, аутсорсинга. Аутсорсинг там используют чат-GPT, грубо говоря. Ну, не знаю, все по-разному. И по сути, вот из этой парадигмы у нас стираются границы, где есть аутсорс, где там есть консалтинг, где есть DPO. И у консалтинга таким образом будет уже более практические навыки. Я честно скажу, я искренний противник классических аудитов, процессов, обработки персональных данных. Вот этих проектов, куда заходят консультанты, намного лямов, все такие счастливы, отлично, команда оплачена, мы гуляем, давайте будем. Я никого
не гуляем,
не хочу,
а работаем.
Работаем, да, я никого не хочу обидеть, никого не хочу обидеть ни в коем случае. Но вот эта вот огромнейшая машина, вот это вот, когда ты 100-500 интервью закидываешь и что-то пытаешься узнать, она не всегда работает. И, как правило, сколько бы я ни делала таких проектов, они не всегда как бы приносят какую-то реальную пользу. Что реально приносит, это встраивание функции вот консалтинга вот в точку сбора, вот с точку инициации. Вот это privacy by design и privacy by default. Вот когда мы только собираем ингредиент, вот эту мисочку, вернемся к нашему тортику, вот эти яички, мы там муку, и вон там же вот DPO, вот как вот сито, можно сказать, вот сито вот наше, вон туда, мы берем всех вот DPO, cyber, outsource, неважно, и они понимают, что происходит. То есть они видят, какие ингредиенты. Может быть, кстати, консалтинг не видеть, какой будет пирог, это секрет, но консалтинг знает ингредиенты. Знание ингредиентов не всегда поможет тебе узнать там форму, детали, истинные вкусовые качества. Поэтому я вот за такой процесс. И отвечаю на твой вопрос, ну, везде. В зависимости от твоего...
Кроме суперконфиденциальных или суперответственных вещей.
В зависимости от доверия консалтинговой компании. Опять же, разные системы. У тебя может быть, например, там компания из разряда Chanel и Dior, и ты доверяешь их бренду и понимаешь, что если они накосячат, то конец их бренду вообще. Они теперь будут не Chanel Dior, они будут там ИП Морозов.
Кстати, к доверию и ответственности интересный тоже вопрос. Но мы примерно понимаем, когда нужно привлекать консалтинг, а когда ваша команда справится в зависимости от того, насколько у вас профессиональная команда, выходите ли вы на какой-то новый совершенно рынок, если все-таки для каких-то российских компаний это еще актуально. У вас нет, например, специалистов по праву отдельных штатов, и вы привлекаете консалтинг.
местный, например, консалтинг, который разбирается в этом для того, чтобы понять, а что мне конкретно нужно сделать, и уже по этим шагам ваша команда будет работать.
Мне очень понравилось про то, что твоя мысль про то, что действительно стоит задуматься о консалтинге, когда вам, как внутренней команде, слишком много всего нужно сделать, чтобы в какую-то тему погрузиться, чтобы разобраться в новом законодательстве, в законодательстве другой страны или другой отрасли. Действительно, стоит воспользоваться более быстрым входом.
А есть у кого-то, вот мы говорим с вами про, ну, по сути, вот все, что сейчас было сказано про то, отвечая на твой вопрос, да, как консалтеры могут помочь сейчас что-то новое предложить. Все ответы были очень с разных ракурсов, с разной там глубиной погружения, но про операционку. Mm-hmm. Ну, то есть это про то, что мы каждый день и так делаем. А все-таки вот у кого-то есть, я сейчас понял, что у меня есть пример, когда именно не про операционку. Ну, то есть вот есть X, там, 100% это задача DPO, и мы из этих 100% можем нарезать пирог к консультантам, а есть и вот что-то сверх, что-то выше 100%, это не функции DPO, которые есть в компании. Приходит консультант и говорит, смотрите, вот коммерческое предложение на то, что ваш DPO не делает. Типа, ну, в смысле, или к самому DPO приходит и говорит, дорогой, я могу сделать вот это, ты этого сам не делаешь и не будешь, скорее всего, делать. Может быть, потому что не надо по закону, может быть, потому что руки не доходят.
Давай пример, потому что
анализ зрелости. Анализ зрелости функции приватности, чекап, DPO, вот. Верхний чекап, это все...
Так, чекап – это не про здоровье, да?
Здоровье тоже надо проверять, коллеги. Да. Консалтинга у дорогого консалтинга, который... начинал именно вот как раз вот эти все слияния, поглощения, вот эти все стратегические штуки, у них уже есть пласт продуктов, когда они приходят и верхнеуровнево смотрят функцию, где она находится, что делает DPO, что делают другие функции, как их перераспределить. Это такой классический управленческий консалтинг. Безусловно, в этом плане это очень хороший пример. Никто в компании это не сделает круче, потому что все-таки, если мы идем по классике консалтинга, они поэтому и родились. То есть нужен был там третья доверенная сторона
из классных
специалистов, которым доверяют топы, потому что эта третья доверенная сторона дорожит своей репутацией, и ты им платишь, чтобы они пришли, сверху так посмотрели. Ты тоже в теории можешь сверху посмотреть, но каким бы ты классным ни был DPO, ты тот, кому платят. То есть у тебя есть определенный конфликт.
Есть ограничения.
Ты не сможешь стать выше своего владельца, грубо говоря, бизнеса. А те ребята, им все равно. Пришли, посмотрели, сказали.
Но здесь на самом деле хорошая мысль про внешний как бы, подход. На конкретном кейсе, когда выходит за 100%, когда какой-то крупный междисциплинарный проект, которые вы не можете осилить своими там DPO и отдельными отделами по разным причинам. Возможно, потому что бюрократия, возможно, потому что вы это долго будете делать, возможно, потому что вы там внутри не можете договориться, и вам нужен один комплексный проект. Например, перенос одного сервиса с одного юрлица и в сервисы другого юрлица, встраивание его туда. Здесь вопрос не только DPO. Естественно, зачем в таком случае можно привлечь консалтинг? Да основной вопрос даже не по персональным данным ставится. Перенесите мне сервис, какие мне нужны договоры, что мне нужно со своими клиентами сделать, а потом уже в консалтинге, если есть функция privacy, да, есть отдельное направление, а у нас еще есть privacy, вам еще нужно подумать, а что сделать с персональными данными. И вот здесь как раз-таки докручивая, в итоге у консалтинга получается отличный продукт, который просто нужно взять и встроить. Да, может быть консалтинг, разница же между консалтингом и инхаусом – это ширина и глубина. Вот что важнее на самом деле. В данном случае и то, и другое, потому что консалтинг сделал продукт, а конкретно внутренняя команда его уже будет внедрять, и это идеальный матч, это идеальная синергия вот этих вот функций внешнего консалтинга и внутреннего инхауса.
Но я думаю, что все-таки нужно разграничивать, потому что, Герман, когда ты говоришь про конкретный кейс, это опять-таки в значительной степени операционная история. Стратегический консалтинг, мне кажется, это все-таки немножко другая категория. Безусловно, есть та категория ребят, которые готовы тебе дать там, определенные рекомендации в целом по твоему бизнесу. Когда мы говорим вот, все-таки про privacy консалтинг, на мой взгляд, вот, исходя из моего опыта, в подавляющем большинстве случаев мы говорим все-таки про операционные моменты, но не про обычные операционные моменты. Конечно, тут зависит, как правильно Герман сказал, от силы команды, от компетенции соответствующего человека и от нюанса конкретного кейса. Потому что, когда мы говорим про иностранные юрисдикции, тут с очень высокой степенью вероятности потребуется привлечение консультантов. Но вместе с тем, для меня консалтинг и мой совет – это, если у вас есть достаточно сильная команда и компетенции, все-таки привлекать его для точечных сложных кейсов. Вот то, про что говорил Дмитрий, действительно, у консультантов есть важное и большое преимущество – насмотренность. Они видят, даже если ты там супер DPO, даже если ты общаешься в сообществе, знаешь какие-то ключевые кейсы, но обзор у тебя все равно меньше. И вот этот вот фокус у консультантов, он, конечно, расширяется. И вот в этом, на мой взгляд, ключевая ценность.
Я бы здесь заметила такой момент, что, к сожалению, не все консультанты, ну, собственно, как и не все DPO, это все люди. Ну, то есть это множество людей. Какая разница, какой форм-фактор они сейчас занимают. А решат вопрос со сложным кейсом. Угу. Просто если у тебя сложный кейс, и он относится к твоей компании, то лучше твоей компании, к сожалению, этот сложный кейс никто решить не может, потому что это твоя специфика. Сейчас, дай я завершу мысль. Я просто сейчас смотрю на примере нашей финтех-компании, и, ну, по сути, мы там уже больше полугода, и мы до сих пор вот так вот вникаем в их философию. Я сейчас такая думаю, если бы мы вот этот вопрос бы передали кому-то еще, они бы полгода бы вникали, как и мы, в эту философию. Мы те же самые люди. Деньги. Консультанты, да, консультанты не сверхлюди. Это так, ты можешь завтра быть консультантом.
У них свои тоже ограничения есть. И на самом деле я бы немножко подвела итог нашей дискуссии и каким-то полезным советом. Ну, получается, что в связи с вводом нового законодательства повышаются ставки, может быть, даже когда-нибудь повысятся и наши, но глобально повышаются ставки бизнеса с точки зрения неправильных решений. Эти неправильные решения могут дороже обойтись. И получается, если вы внутренняя функция DPO, то хорошо бы понимать свои компетенции, свои ограничения, какие ресурсы вы реально можете использовать, на какие можете полагаться. И там, где у вас не хватает по каким-то причинам либо времени, либо внимания, либо сил, не стесняться привлекать аутсорсинг.
Внутренних, на персонал.
Да, да,
и бюджет. Это хороший поинт.
Да. Прям посмотреть на рынок, не с точки зрения, не воспринимать это как я, если мне нужны консультанты, я плохой DPO и не справляюсь. Нет. Просто это действительно кросс-дисциплинарный, кросс-функциональный
разные
спорт.
Разные задачи.
Задачи да, разные, действительно.
Да, да. Работы столько, что ее на всех хватит.
Мне кажется, если ты как DPO с консультантами, то значит, ты крутой DPO, тебе бизнес дает денег, и ты такой еще со своим собственным сервисным.
Плюс это крутой опыт менеджмента на самом деле, потому что я недавно задумалась, у меня нет опыта большого работы с консультантами в in-house функции, но тем не менее, когда ты поручаешь кому-то задачу, это не твои сотрудники, ты у них не руководитель, тебе нужно организовать не то, что сам процесс работы, но и процесс quality review, тебе нужно организовать процесс управления знаниями, чтобы та экспертиза, эти знания, которые консультанты получают на твоих проектах, от твоей компании, чтобы они складывались куда-то к тебе, чтобы у тебя была непрерывность работы в этих процессах. То есть здесь это интересная управленческая задача.
Вот,
зона роста для DPO.
К слову про ответственность, которую вот ты сейчас частично затронула, что консалтинг не несет ответственности, честно говоря, за то, что они имплементируют по итогу, несет ответственности DPO. Бизнес. Но даже если нет DPO. И там следующее большое заблуждение – в том числе у крупняка. Это то, что мы сейчас возьмем консалтинг, проинвестируем много лямов, и все. И как бы это все работает. А смысл тогда? Ну, то есть консалтинг, мне кажется, это как надстройка над функцией. Это не замена функции, если только ты не берешь аутсорсинг DPO.
Как вы видите и можете слышать, мы пытаемся всегда... Я пытаюсь подвести всю нашу публику к тому, чтобы дать конкретные советы, но у нас настолько большой разнообразный опыт, и мы настолько все понимаем, что функция privacy не решается каким-то простым чек-листом, и что текущее ужесточенное законодательство, повышенные ставки и повышенные риски – это все приводит к тому, что этот ландшафт становится еще более комплексным, еще более сложным. Но, тем не менее, я думаю, что из наших и жизненных историй, и лайфхаков, и споров вокруг того, могут ли помочь консультанты или не могут, вы почерпнете что-то для себя полезное. Главное, мне кажется, это трезво оценивать свои возможности, понимать, куда стратегически нужно двигаться компании и где у нее сейчас пробелы. То есть хорошо бы реально понимать степень зрелости privacy функции в компании, где у нее реальные недостатки и чем их можно закрыть, какими ресурсами, либо внутренними, либо внешними, обучать бизнес, обучать свою команду, уделять время и внимание также линейным сотрудникам. В принципе, тут уже работы на год я перечислила. И хочется на этой ноте перейти к второй большой теме про ответственность. Мне хочется просто понять, что... пообсуждать с вами все-таки, кто у нас более или, может быть, менее защищен. Вот в моей голове, да, есть консультант, он, несмотря на то, что формально в компании там, не несет ответственность за какие-то управленческие решения и обкладывается кавиатами в договорах, в вставлении которых принимал участие, но тем не менее, как будто бы он отвечает и своей репутации консалтинговой, чтобы продолжать свой консалтинговый бизнес, и также своей личной репутации, потому что ну, консультант, он выступает, как ты, Кристин, сказала, это личный бренд, и если он сделает проект плохо или даст какую-то супер нерелевантную консультацию, либо не защитит своего клиента в суде, не отстоит позицию этого клиента, то он же работает, продолжает работать в этом рынке. Он потом, возможно, захочет стать инхаусным специалистом-менеджером. То есть как будто бы консалтинг тоже, ну, в него кто угодно не зайдет, кто угодно с крупной компанией не посотрудничает. И с другой стороны, да, как будто бы противоположный полюс – это внутренний специалист, но зачастую внутренний специалист спрятан за столькими слоями корпоративной организационной структуры, его решения заштукатурены таким количеством согласований, а если мы еще вспомним ситуации, когда вообще формально ответственный – это первое лицо компании – фактически исполнитель, он там защищен там, должностными инструкциями, отвечает только за кусочек. И вот тут вопрос, действительно, кто больше или меньше рискует. И в каких, может быть, DPO или специалистам, или консультантам, которые нас слушают, может быть, мы можем навести их на какие-то мысли, как себя лучше защитить, или как вообще осознать, да, за что они теперь, может быть, несут или не несут ответственность. Вот, допустим, Кирилл, что
ты скажешь? Я бы хотел перед тем, как... перейти к ответу на вопрос, добавить маленькую вводную. И те, и другие генерируют очень-очень долго живущие ошибки. С частотой нашего правоприменения, с частотой попадания в договорной работе каких-то контрагентов с большим штатом DPO, и консультантская ошибка, и DPO-шная ошибка просуществуют ну, месяцы, годы, пока пятилетие, десятилетие, пока в какой-то момент где-то кто-то, ну, у меня буквально такое было не у текущего работодателя, не у предыдущего и не у будущего, как правильно говорить. Да, у друга. Была история с договором, который заключали, перезаключали, дозаключали допники туда-сюда, а потом оказалось, что в NDA, который был в самом начале, где-то в 2012 году, было написано, что за любое нарушение законодательства в области персональных данных штраф 1 миллион рублей. Для каждой стороны, без условий, без ограничений.
Но мы же не хотим тут сказать, что совершайте ошибки, дорогие друзья. Нет, это ошибки при вашей жизни.
Как раз к тому, что действительно, как бы суть в том, что сейчас ситуация такова. И она сейчас будет ускоряться. Время жизни ошибки, на мой взгляд, будет уменьшаться, потому что, во-первых, арбитражные суды по новым нарушениям же все пойдет в арбитражные суды. А, во-вторых, рано или поздно доработается и уже, собственно, дорабатывается автоматизация контроля без взаимодействия с контролируемыми лицами. А, в-третьих, из-за того, что боятся контрагенты друг за друга, друг из-за друга, начинается уже кросс-проверка
это
такая, когда проверка контрагентов,
деле,
пишут, а что вы нам договор суете? Вы в реестр встаньте сначала. Умники. Вот. А на мой взгляд, по поводу защищенности, все-таки кратко, наверное, я постараюсь ответить на вопрос, мне по поводу внутреннего, так как я все-таки DPO...
Шапочки
Михаил,
сегодня,
Да-да-да, это, по сути, худи. Вот, но,
капюшон.
Да-да-да, капюшон. Мне кажется, что DPO защищен настолько, насколько он себя защитил. DPO, ну, там, в моем случае, я лицо ответственное за организацию обработки персональных данных. Спасибо. Там есть конкретный приказ, подписанный по поводу меня именно, назначенного. Есть конкретные полномочия, без которых мне было бы довольно сложно осуществлять эффективно свою функцию, которые вполне себе могут быть квалифицированы всяко-разно. Есть, конечно, и какие-то меры, которые могут быть направлены на защиту, когда мы занимаемся шерингом ответственности с лицами, принимающими решения, лицами, принимающими решения там, по управлению каким-то риском, если типа if any, как говорится, с бизнесом, который вот как выстроена процедура в компании, ты должен до них добежать с дубинкой или они до тебя с формуляром каким-то, чтобы началась работа с DPO. Это же тоже очень важно, и я уверен, в случае, который не хотелось бы, чтобы происходил, тоже влияло бы на квалификацию. Это DPO-шная часть. Консалтерская часть, то, что я вижу, по поводу, кстати, того, что ты сказала, Кристина, по тому, что им все равно, что, мол, DPO ограничен, но не может прыгнуть выше головы, а консультантам все равно, они могут прыгать выше любых голов. У нас была ситуация, опять же, у друга... У друга была ситуация, когда был нанят фантастический консультант, лучший из лучших, который там как бы самый крутой специалист в своей области, в своей юрисдикции. И когда он пришел на первую встречу с руководством, надо было так, в той юрисдикции. Ему сказали, а ты кто? Он такой, ну я консультант, я вам сейчас все расскажу. Ему говорят, а у тебя ответственность в договоре какая?
Я знаю, о ком ты.
Он говорит, ну, размер, сумма по договору. А я говорю, окей, а у нас в законе вот такие штрафы. Что делать будем?
Ты сейчас про страхование ответственности, мы сейчас сюда можем
перейти. Нет, сейчас, что с ней там, со страхованием ответственности? Я к тому, что с консультантами просто что? Что они отвечают там суммой договора, вряд ли как бы по большим каким-то проектам, где много потенциальных рисков, кто-то подпишется как минимум на больше.
И даже так не всегда.
Вот именно. А потом отвечает за результат все равно DPO. Потому что компания не будет, ну нафига мне платить деньги, компании, в смысле, вот почему компания должна платить деньги мне, если я спихиваю ответственность на человека, которому компания тоже платит деньги?
А чем отвечает DPO?
И как DPO себя защищает? Вот действительно очень крутая фраза, я хочу в нее укопаться, а потом мы пойдем в консалтинг. Ведь действительно очень многие, к сожалению, сейчас в ситуации, наши коллеги по отрасли, DPO небольших компаний, которых недавно наняли, компания радостно закрыла свой гештальт, что мы наняли DPO, мы теперь compliant, и вот он теперь несет за всю ответственность, еще и как должностное лицо. Отлично. И вот сидит такой человек, он компетентный, я надеюсь. Он, надеюсь, понимает хотя бы половину той ответственности, которая ему досталась, но тем не менее, о чем ему стоит подумать, да, в каких направлениях поработать, может быть, о чем договориться с бизнесом, с другими подразделениями, может быть, подумать про процедуру управления рисками. Вот, Кирилл, как ты думаешь?
Ну, как я и сказал, действительно, это ты буквально перечислила те направления, в которых надо подумать, запомните. Это действительно управление рисками, потому что там появляются лица, которые этот риск на себя берут. Да. И там, говоря о том, что Герман вначале говорил, что надо зарабатывать, это повышенная сумма денег идет вместе с риском. Никому не будет платить, если он не берет на себя этот риск или не воздействует как-то на него. Процедура управления риском. Процедура в целом работы с бизнесом. То есть вот то, что я сказал, что они должны прибежать. Потому что я-то добегу сам. Но просто формально должно работать так, что приходит бизнес к тебе, потому что никакого DPO ни на какую компанию не хватит.
Ну да, ну то есть идея получается в том, что если бизнес отвечает за развитие бизнес-операций, и если бизнес инициирует какой-то новый проект, то он по локальным нормативным актам той же компании обязан привлечь DPO для того, чтобы DPO дал ему какие-то рекомендации, оценил риски.
Я бы сказал, что в данном случае бизнес у нас несет бремя осознанности.
А можно вопрос, кто такой бизнес, ну, в вашем понимании? Вот бизнес – это Это кто?
Слушай,
это
любая функция, нет, любая функция, которая инициирует, ну, отвечает за какую-то часть компании. Для закупочного процесса бизнес – это закупки. Для, не знаю, клиентского сервиса бизнес – это, ну, заказчики, там, продукты, ну, то есть непосредственно клиентский сервис, не знаю, руководители колл-центров, руководители одноименных бизнес-подразделений. В ритейле в каком-нибудь – это руководители территорий, угу, которые отвечают за, не знаю, всю инфраструктуру, которая там доставляет товары и так далее. То есть это не… Ну, ультимативно, наверное, бизнес для нас – это C-level, это там директора, это генеральный директор, исполнительный директор. Но, на мой взгляд, с генеральным директором мы сталкиваемся в нашей роли, когда вот этот вот уровень риска и стоимость риска, который нужно принять или которым нужно как-то управлять, он выходит за пределы компетенций руководителей нижестоящего
уровня.
Это
в зависимости от, ну, от риска компании. Процессов компании.
Да, в зависимости от компании.
Кстати, тут очень важный момент, ты сказала должностное лицо. Здесь хочу проговорить прямо, что должностное лицо циркулирует только в КУАПе. В УК такого термина нет. И более того, должностное лицо не равно ДПО. Должностное лицо по судебной практике, то, что мы разбирали с адвокатами историю, может быть абсолютно любой человек, ну да, который конечно. Действовал в рамках нормативно-правовых актов. Поэтому не пугайтесь, все, что связано с персданным, не значит, это ответственность за обработку персональных данных.
Чуть-чуть пугайтесь,
но не сильно. Да. Да.
Нет, но все равно ответственность может быть и на директора, и в данном случае вариант есть, и перекладывание ответственности на DPO.
Когда ты будешь раскручивать эту историю, почему вот и Кирилл вспомнил про риск-ориентированный подход, а Лиза развернула вот этот клубок с бизнесом, кто есть бизнес. Почему это важно? Потому что нам, как DPO, а мы это видим на наших образовательных продуктах, мы это видим в сообществе, мы сами не до конца понимаем, где начинается наш вот этот вот пирог ответственности, грубо говоря, хоть мы сегодня о еде. Мы сами не понимаем, что мы делаем. То есть мы консультируем бизнес. Мы консультируем бизнес, мы информируем бизнес, мы принимаем решения за бизнес. Я продолжаю встречать людей, действующих ДПО в крупных компаниях, которые веруют в том, что DPO принимает решения конечные по рискам.
Вот это люди, которые группа лиц, вот эти они.
Группа лиц. Просто здесь мы хотим сделать акцент, что, и как Кирилл важно сказал, то, как вы это построите, так ваша ответственность и ляжет. Если вы уверовали в то, что вам нужна власть, и вы хотите конечное слово, чтобы было за вами, и вы такие... Так, ну, подожди, почему неправильно? Ты принимаешь для себя риски, это твой выбор.
Ты не владелец бюджета, да, и при этом ты принимаешь решение.
Но если ты хочешь взять на себя эту ответственность, ты ее берешь,
ты хочешь,
и ты будешь нести риски штрафов,
административных.
Да. Почему неправильно? Зачем неправильно?
Это уже другой вопрос.
Бэк-офис не может управлять
компанией.
Коллеги,
очень жарко стало за этим столом.
Это и хорошо.
Давайте начнем с... Дима, скажи, пожалуйста, вот когда ты встречаешь позицию, что DPO принимает решение, что по какому-то бизнес-процессу мы будем, не знаю, там, согласие собирать или согласие не собирать, и это его последнее слово, вот считаешь ли это там правильным или нет?
У меня более сложный, наверное, подход к этому вопросу, в принципе, как и к любой консультации, которую мы как консультанты даем.
Ну, потому что по-другому и быть не может,
да.
Конечно.
Ну, да, и тут как бы эта история многоступенчатая. Кто будет пытаться разгрести риски? И вот тут как раз разница между консультантом и DPO, и насмотренностью, и погружением, да, шириной и глубиной. Что мы делаем, когда к нам приходит Роскомнадзор и считает, что мы что-то сделали неправильно? Мы начинаем с ними спорить. Если мы не доспорили, и Роскомнадзор продолжает считать, что мы неправы, что мы делаем? Мы идем в суд. Да? Ну, либо соглашаемся с Роскомнадзором, как мы обычно все с согласиями, одно согласие, одна цель. Вот все согласились с этим, всей страной. И так мы с этим живем. Итог любого риска, который мы рассматриваем, это какой-то судебный процесс, который будет, либо не будет. Если судебного процесса нет, значит, мы приняли риски, мы посыпали голову пеплом, согласились с тем, что мы неправы, ошиблись, и дальше с этим живем. Да? Либо мы идем в суд. Пока у нас были маленькие риски ответственности административной, не было уголовки, про риски судебного разбирательства, в принципе, особо никто не думал. Сейчас наступает, наверное, то время, когда стоит об этом подумать. все мы прекрасно знаем, насколько популярны налоговые споры. Либо, например, споры с антимонопольной службой, потому что там оборотные штрафы были еще до того, когда это не было мейнстримом. Юристы, которые занимались налоговыми спорами и налоговым консультированием, да, это немножечко, ну, отчасти другая каста юристов немножечко. И как раз в компаниях, где всегда есть главный бухгалтер, есть финансовый директор, есть специальный налоговый менеджер, который занимается внутренней оптимизацией, эти компании все равно точно так же приходят к налоговым консультантам, которые, может быть, не погружены в эти все финансовые специфики конкретной компании, но их насмотренность позволяет им подсказать клиенту, какой вариант лучше выбрать. И продолжение этой истории, эти же налоговые консультанты идут в суд и доказывают, что на самом деле то, что вот мы тогда советовали людям, это правда.
То есть ты будешь сейчас делать новую практику privacy споров? Ведь действительно, есть налоговые споры как отдельная статья налогового консультанта.
Да, аналитический центр РППА.
Скажи мне три волшебных слова, да? Но мне кажется, действительно, я причем до этого не думала о таком направлении услуг, как привлечение консультантов непосредственно какой-то спор.
Да, и смотрите, да, это очень простая история. DPO, да, пойдет ли DPO судиться с Роскомнадзором?
Будет ли у DPO, менеджер-юрист.
Будет ли у DPO достаточно компетенции для того, чтобы он, с одной стороны, мог пойти знать хорошо матчасть, да, он знает хорошо матчасть, готов ли он пойти в суд? Консультанты, которые бы, например, могли, IT-интеграторы, да, IT-интеграторы внедряют решение в области персональных данных. Они могут сделать политику, не проблема. Политику можно скачать с консультанта, на самом деле, если ты хочешь по минималке как-то все сделать, ради бога. При решении каких-то сложных кейсов, при решении принятия рисков, да, кто этот риск потом пойдет защищать? DPO? Не факт. Консультант? Скорее всего. И
точно, кстати, не бизнес.
И при выборе консультанта, да, консультанты тоже бывают разные.
Не у всех, кстати, есть
судебная практика. Не у всех есть компетенция, практика, которая позволяет, да, обеспечить сопровождение судебных споров. Причем есть там, не знаю, при всем уважении, как бы, компании с хорошими практиками разрешения споров, но эти практики разрешения коммерческих споров, административных споров могут не иметь той глубины погружения в материал с точки зрения privacy, чтобы адекватно представить в суде. Поэтому, когда я, например, немножко саморекламы, предлагаю клиенту какое-то решение, у меня есть как бы три категории решений. Первое решение. Я считаю, что это правильно. Я готов идти в суд и доказывать, что я прав. И я считаю, что я смогу убедить суд в том, что я прав. Вторая категория. Я не очень уверен в том, что я прав, но при прочих равных, конечно же, я пойду судиться. И, в принципе, если бы на другой стороне этого спора был бы тоже я, то 50 на 50. То 50 на 50. И третья категория, что, конечно же, я не откажу клиенту, если клиент принимает на себя этот риск. Я готов буду пойти в суд, но я сразу скажу: ребята, мне кажется, что дело не очень хорошее. Я попробую с этим что-то сделать, но гарантий никаких. И при этом я стараюсь, но я понимаю, что, скорее всего, если я буду на противоположной стороне,
то это будет первая категория.
То для него, да, для меня, с той стороны, это будет первая категория. Вот когда клиент решает, может решить, какой риск, на какой риск ориентироваться, на мой взгляд, выгоднее спросить человека, который не только даст совет, но и будет готов этот совет потом, да, пускай даст дополнительный бюджет, это отдельная история, но этот человек, который будет готов, он уверен в том, что он сам готов отставить этот риск дальше по цепочке.
Это прям потрясающая идея. Спасибо тебе большое, что ты ее озвучил, потому что, на мой взгляд, во-первых, я абсолютно соглашусь, что не у каждой консалтинговой фирмы есть свои судебные юристы, и не каждая консалтинговая фирма готова пойти это все продолжать в суде. Это мы идем по треку, опять же, комплаенса. То есть мы боимся штрафов, мы боимся регулятора, мы, собственно, хотим себя как-то обелить. Но хочу напомнить, что privacy – это не только про compliance, это еще про права субъектов. И здесь тоже могу закинуть идею как пользовательского тестирования. То есть не знаю, насколько это применимо либо к DPO, либо к консультантам, и кто вообще это должен делать. Но это, грубо говоря, когда ты предлагаешь какое-то решение, и ты уверен, что это решение устроит твоего же клиента, то есть твоего же субъекта. То есть в данном случае у нас не судья, который принимает конечный вердикт, а клиент, который принимает конечный вердикт деньгами. То есть либо он платит за этот продукт или нет. Вот в эту точку зрения, вот с этой стороны, наша отрасль пока еще не смотрит. Мы недостаточно...
Ну, где-то смотрит, но мы
недостаточно зрелые в сумме. То есть средняя арифметическая наша не позволяет смотреть со стороны клиента. Есть уже зрелая компания. И я бы вот в эту сторону тоже бы как-то тянула бы отрасль, и когда появится на нашем рынке, знаешь, такое типа
UX/UI тестирование,
некоторые консалтинговые компании, как я уже вижу, это делают, но это в таком зачаточном уровне. Если мы, опять же, как отрасль, как DPO, как консультанты, будем делать акцент не на то, что «а давай докажи мне, как это будет в суде», или «это здорово, это продается бизнесу», но мы также будем продавать бизнесу «а докажи, как клиент, купит это, не купит, останется это, не останется», то это будет существенный рывок.
Но я бы на самом деле хотел развернуть пример, Дмитрий, продолжить вот предыдущую мысль, да, все-таки. Хорошо, консультанты пришли, дали какое-то заключение или разработали пакет документов, неважно, бизнес, в том числе там, на уровне DPO, это все внедрил. Дальше Роскомнадзор, например, с вами не соглашается, да, и вы решаете, в том числе исходя из репутационных каких-то моментов, идти или не идти в суд. Кстати, когда решаете идти или не идти, может быть, у вас своя есть функция со своими литигаторами, и вам, например, консалтинг не нужен. Предположим, ваши литигаторы пошли защищать то решение, которое внедрил бизнес, но изначально предложил консалтинг, и в итоге не защитили, потому что они как раз, например, не разбираются в privacy. А проиграли спор и думают, ну, это все, потому что консалтеры мне плохо подсказали, а теперь я обращу свои требования к консалтингу и не в сумме там нашего договора, а в сумме тех, например, убытков, если они, например, если мы про оборотный какой-нибудь штраф, да, которые мне были нанесены вследствие применения совета консалтеров. И вот здесь вопрос, а действительно ли в таком случае консалтеров можно будет привлечь к ответственности? Закрываются ли они вот этими своими дисклеймерами или не закрываются? И здесь вот, кстати, в налоговой части было же дело, по-моему, по суду Центр Сервис против EY. Оно не закончилось, как мне кажется, ничем для рынка, так же, как не закончилось в ВКонтакте против Дабл, но какие-то правовые позиции оттуда можно почерпнуть. И если посмотреть, а что Верховный суд там сформулировал, можно сказать, что с одной стороны, да, консалтеры не отвечают, скорее всего, за практическое внедрение их рекомендаций, потому что здесь могут быть особенности. Они не отвечают за результат проверки, например, которая была проведена вследствие того, что внедрили вот этот инструмент. Но на самом деле некоторая возможность, небольшая возможность для ответственности есть, потому что есть все-таки какие-то требования.
Написать сказал, гневный что... пост в соцсетях.
Да я не про репутационную, я сейчас про юридическую ответственность, а про юридическую в том плане, что, да, консультанты должны там действовать с должной степенью внимательности, осмотрительности, профессионализма. И если они соблюли вот это вот все, да, если они сделали соответствующие оговорки, то, скорее всего, к ответственности их в данном случае привлечь не получится, потому что клиенту нужно будет доказать причинно-следственную связь, во-первых, да, между убытками и тем, что сказал консультант, а здесь она не очевидна, здесь между этим как минимум два этапа. И, во-вторых, если консультант соблюл все необходимые профессиональные стандарты, а уведомил о том, что вот это решение действительно есть какой-то риск, да, я, например, не готов его защищать в суде, это вот решение из третьего дивизиона условно, но вы можете на свой страх и риск на него полагаться, то в таком случае вряд ли у компании получится привлечь консультанта к ответственности. И получается, что в таком случае консультант почти ни за что не отвечает, а DPO отвечает за многое, в том числе своей головой, в том числе и перед своим руководителем. То есть впоследствии руководителю, если не понравится, мы тебя назначили, ну, как руководители некоторые могут думать, мы тебя назначили, а у нас постоянно какие-то штрафы, постоянно какие-то предписания, ну, наверное, ты плохо работаешь.
Кто-то уйдет, да?
Вот в чем ответственность еще DPO состоит. Поэтому нужно подумать. Такая мысль, конечно, спорная, что консалтеры почти ни за что не отвечают.
Но
мне почему-то кажется так. Да, конечно, нужны.
Александр,
ну, тут есть один нюанс. Мне вот очень понравился. Ряд нюансов, но начнем с ключевого.
Есть нюанс.
Есть ключевой нюанс, да. Он касается все-таки того, как это на практике работает. Так сложилось, что я работал с довольно многими консультантами на разных местах работы, в том числе с ведущими в мире. Если посмотреть в реальности, вот те прекрасные стандарты, Дмитрий, которые ты озвучил, они замечательные, мне очень понравилось, что вот там одно я готов защищать в суде, другое, спорненько, третье, бабушка надвое сказала. Прекрасно. Но момент в том, что на практике консультанты такие стандарты не озвучивают. Более того, продолжая историю Крис, консультанты даже из ведущих, без каких-либо нюансов, ведущих юридических фирм в мире, они дают зачастую очень общие, очень слабые ответы. Мало того, что они дают очень общие, если ты задаешь кучу доуточняющих вопросов, он говорит, здесь судебная практика не сложилась, и здесь дополнение к той истории, которую сказал Герман, что там они обложились кавиатами, и по судебной практике их не привлечь, потому что это была услуга. Услуга оказана, все прекрасно. А здесь еще и момент в том, что консультанты зачастую ограничены. Даже, у нас есть Дмитрий, там к Дмитрию можно обратиться, он поможет, у него есть такие стандарты. Но даже у ведущих юридических фирм в мире таких стандартов, как правило, нет. Я не встречал, хотя со многими работал. И мы здесь возвращаемся к этой фатальной проблеме. Получается, что консультанты по факту в очень многом количестве случаев, дают общие ответы, ни за что не отвечают, а ответственность будет аллоцирована на уважаемого DPO или, по судебной практике, вообще на генерального директора. А генеральный директор кому пойдет? А почему
он
ты это одобрил?
Хочется заострить внимание на этой ментальной модели, которую озвучивал Дмитрий, потому что я тоже ее использую. Я по образованию не юрист, а вообще специалист по защите информации, но тем не менее, когда мы с коллегами, с командой консультируем по какому-то проекту, который принес нам бизнес, мы действительно всегда рассматриваем несколько вариантов, и более комплаентных, и там с какими-то рисками, и оперировать вот этой вот защитой пригодностью позиции. То есть в любом случае, когда DPO дают бизнесу какую-то позицию, он должен на себя ее примерять, а что если она вызовет какой-то спор, что если она не будет встречена, опять же, пользователи не поймут, придут жаловаться. Мы всегда пользователей из уравнения не убираем. То есть если мы, положили какой-то юридический документ или какую-то кнопку, и мы понимаем, что она может быть там какой-то двусмысленная, она может быть пользователю не до конца понятна, или регулятор может это так оценить. А вот это вот один полюс. Второй полюс – это а что, если регулятор к нам придет с какими-то претензиями? Третий полюс – это бизнес-цели вообще этого проекта, как мы на них влияем. То есть действительно консультирование, и неважно кем, да, либо консалтинговые какие-то ресурсы, либо ресурсы внутри команды, все равно мы принимаем фактически, даже не принимаем решение, нет, мы оказываем какую-то консультацию, да, а тот, кто изначально владелец бюджета, та бизнес-функция, которая этот проект инициирует, она смотрит на эту раскладку и принимает решение. И в идеале оно, конечно, будет осознанным, информированным, а дальше, да, благодаря тем процессам, которые рекомендует настроить Кирилл, мы уже будем понимать, как будут решаться споры, конфликты и защита в разных обстоятельствах.
Я бы здесь сказала, что все, что мы тут приводили в примеры, то, что Дмитрий, и Александр, и ты, и Кирилл, и Герман, это все зависит от качественного, проработанного, рискоориентированного подхода в компании. То есть ты можешь ограничиться, я сделал модель угроз, оценку вреда субъекта положил, вот такой вот класс защищенности, уровень защищенности, на этом пойдем. Согласие надо собрать, 50 тысяч, точка. Или ты уходишь на уровень, грубо говоря, проработки трехуровневой системы рисков с приоритизацией этих рисков, с рассмотрением сценариев, и ты, собственно, презентуешь бизнесу, вот как Дмитрий сказал, что есть такое-то решение, мы его принимаем, это, например, такой сценарий, такое-то решение, такое, чтобы был выбор. Это все вопрос в процессах. И никак, собственно, не влияет, опять же, это те процессы строят консалтинг или DPO, это уже
Главное, чтобы они
кто
были.
Создал систему. По поводу консультантов я бы еще хотела добавить важный момент. Вот, Герман, ты рассказал про ответственность и так далее, что консультанты там могут не за все отвечать, в зависимости от договора. Я за свою бытность видела такие договоры, где на консалтинг вешают абсолютно все, и даже если пойдет не так, но если мы выплатим штраф, то все равно вы будете это платить. Это тендерные договоры, которые менять никак нельзя. И я знаю компании, которые делали эти проекты. То есть они эти тендерные договоры
часто
взяли.
Часто менялось руководство.
А, знаешь, мы даже думали, а может быть, синициировать этот штраф. Шучу, конечно. И второй момент по поводу вот этих высокоуровневых отчетов консалтинга. Есть и определенный нюанс. Просто консалтинг – это очень быстро меняющаяся среда. Там большой человеческий поток, низкие зарплаты. И человек, который начинал, собственно, писать…
Сейчас все лучше, да?
Да, лучше.
Ну,
лучше.
Наверное, хорошо. Лучше. Да, конечно. Это же сравнится с инхаусом, но это мы отдельно можем обсудить в режиме Дудя. Вот, я к тому, что… из-за потока и из-за того, что консалтинг, он дешевле стоит. Это просто бизнес-модель такая. Консалтинг дешевле стоит, там больше людей, там больше задач. Ты не посчитаешь эту модель так, чтобы каждому специалисту по 600 тысяч платить. Это так не построится. За счет этого тот человек, который начинал делать для тебя, Александр, отчет, он уже ушел. Его заканчивают, делают другой.
Это
вполне
проблема?
Рабочий процесс. Ну, это такая.
Знаете, я хотела бы переключить дискуссию, знаете, в какое русло? Про консалтинг и может ли в каких-то случаях он нести ответственность не в контексте вот конкретных штрафов, конкретных условий договора, а в концепции услуг DPO as a service. Мне эти услуги были интересны еще с момента ввода в действие GDPR, когда все обратили внимание, что, блин, раз такая ответственность, раз он такой независимый, раз он таким компетентным должен быть, а давайте попробуем нанять на эту компанию. Ну, даже не компанию, а, как мы все знаем, по рекомендациям, это должен быть конкретный человек в компании. И, что интересно, очень многие международные юридические фирмы и консалтинговые тогда сделали условием своих услуг, что мы не идем в модель DPO as a service в том контексте, что это формально назначенный DPO, который подается регулятору. То есть который, ну, аналогично 152-му федеральному закону, ответственный за организацию обработки. Вот встречали ли вы такую модель в России? И, может быть, есть мысли по поводу того, а в такой суперпозиции, когда это действительно аутстав, но это DPO, прям это компания, которую мы подаем в качестве ответственного, мы это действительно имеем право сделать по требованиям законодательства, но я в такой модели еще не работала и знаю о ней только супер издали. Вот кто может поделиться таким опытом?
Ну, я встречался в целом, знаю коллег, которые являются такими внешними DPO, и не только у одной компании, а бывает, что он у нескольких компаний.
То есть это корзинка полная рисков, да?
Да, но здесь важный нюанс. За что платят вообще, ну, какому-нибудь, например, менеджеру, да? Не только за то, что компания либо зарабатывает, либо теряет деньги, не только за перспективную ответственность, что он взял на себя вот этот пласт работы, сказал, я за это отвечаю. Нет. А платят еще и за то, что он взял на себя риски ретроспективной ответственности. И здесь, соответственно, если внешний DPO берет на себя риски по, как должностное, например, лицо, либо он берет на себя риски, даже сейчас, может быть, актуально уголовные, да, ответственности по 272.1 УК, то есть он берет на себя больше рисков, следовательно, он должен, наверное, за эти риски больше и получить в качестве вознаграждения за свои услуги. Да, возможно, компания таким образом уйдет от части рисков, но, опять же, есть судебная практика о том, что все-таки может и директор до сих пор отвечать в таких случаях. И, во-вторых, не нужно забывать, что тот самый оборотный там, штрафы, о которых там шла речь.
Это не оборот да. этого внешнего DPO, да?
Да, это оборот компании. Все равно компания будет страдать. И опять же, сможете ли вы потом привлечь его, если что, к ответственности и в каком объеме? Да, свобода договора, может быть, вы там такой договор составите, что ко всему сможете привлечь, но согласится ли, например, действительно хороший DPO внешний, либо хорошая компания, которая выступает в роли внешнего DPO на такой договор, на такие деньги, или она не захочет
хочет брать на себя повышенную ответственность, здесь уже большой вопрос. Поэтому, да, такие кейсы есть. Возможно, даже в будущем
их можно приравнять именно к тому, что вот у тебя есть штатный DPO, ответственный за организацию, и у тебя такой же, а по закону это через запятую, да, это просто опции, которые может предпочесть компания, и у тебя такой же человек, но в другом юридическом лице, в консалтинге. Все-таки равны ли они на этой позиции или нет?
Это между консультантом и внутренним DPO. Ну, может, да, может и постоянно, может быть и услуги, неважно. Мне просто здесь главное сказать, что зависит еще и от компании. Если это маленький бизнес, немного процессов обработки, в принципе, внешний DPO может справиться, потому что там не нужно слишком глубоко, там некуда погружаться.
И оборот не такой большой, да?
Да. А если это огромная компания, не знаю, там финтех какой-нибудь, здравоохранение, еще что-нибудь, то здесь один там внешний DPO, даже пусть фирма, она вряд ли сможет так глубоко погрузиться и полностью заменить внутреннюю функцию DPO, поэтому здесь ее важно будет выстраивать. Конечно, наверное, там не 200 человек внутренней функции DPO нужно будет, но все равно нужно будет поддерживать
как
такую внутреннюю функцию.
Справимся чемпионами, может, и 200 функцию. Наберется.
Поэтому полностью не заменят, это нечто среднее, но, тем не менее, иногда, тем более в текущей ситуации, наверное, это может быть выходом в некоторой степени.
Мне кажется, мы уже несколько раз коснулись такой темы, как страхование ответственности. В cybersecurity на самом деле лет еще 5 назад зарождался этот сервис как страхование cybersecurity рисков, связанных с утечками информации. И в России эта тема не совсем прижилась, насколько я знаю, один из банков
продукт
предлагал этот сервис, да, но он не до конца продуман. На самом деле страхование сайбер-рисков за рубежом – это прям полноценные продукты, которые очень хорошо стоят, их продаешь совместно с банками, потому что иначе никак. И, в принципе, то, о чем ты говоришь, когда мы нанимаем внешнего DPO и говорим, что если в случае, там, произойдет какая-то ситуация, то ты за нее отвечаешь финансово в том числе, это речь не про перекладывание ответственности, а речь про страхование ответственности. И, в принципе-то, такой продукт вполне можно запустить и описать. Берите, пожалуйста, кто его только возьмет. Следующий момент, на который я бы хотела обратить внимание, это вы говорите утечки и DPO, оборотные штрафы и DPO. На мой взгляд, DPO не равна история с оборотными штрафами. В самом начале Дмитрий поднимал эту тему, что оборотные штрафы и все, что связано с разглашением конфиденциальной информации, это, как правило, не подвластно классическому DPO, который еще, конечно же, не там ЦИСа на полшишечки. Это история инфобеза. И если будет утечка информации, а вы только DPO, то эта история к вам не прилетит. То есть вы не должностное лицо в данной теме
все
в полном
очень
объеме.
Зависит, да.
Но если мы оперируем классическими ролями, ты как DPO, у тебя и нет доступа к этой информации, и ты не формируешь правила защиты этой информации.
Я еще хотела в первой теме, когда мы говорили про разницу между консультантами и инхаусами, мне кажется, что DPO, который хорошо знает свою компанию и по-хорошему прям партнерится с функцией кибербезопасности, он во многом формирует повестку. То есть не только вот эта privacy by design, минимизация, но и формирует повестку того, что мне и функции кибербезопасности нужен процесс быстрого реагирования. Для этого, и, кстати, если мы выходим уже за рамки и покидаем там привычную оболочку функции DPO и говорим про техническую инвентаризацию, про глубокое погружение в данные, в процессы, privacy-инженер может знать данные в компании не хуже, чем собственные аналитики этой компании, которые работают с хранилищами. Они быстрее найдут эти данные, чем там кто-то еще. И вместе с теми же аналитиками SOC, да, Security Operations Center, вместе с кибербезом. Это буквально вот боевая группа, которая очень быстро может отреагировать. Я помню при этом про зону ответственности DPO, про то, что должна делать наша функция, но все-таки я уже отвыкла мыслить только своей зоной. То есть я понимаю, что процесс privacy, он выстроен только тогда, когда все договорились. И все вот эти 100% работы как-то с пересечениями и с перекрытиями на себя взяли. Но
есть accountable. Все да. договорились, но буква «Э» она одна.
Ну, согласна, да. И здесь с точки зрения нарушений в часть технической защиты понятно, что да, даже если мы формируем повестку, даже если мы пришли в начале года или даже под конец предыдущего года говорим, вот здесь вот проблема, мы ее видим, там кибербезопасность ее подтверждает, и мы вместе там генерируем какой-то план митигации рисков, мы вместе обсуждаем, как эту, ну, какую-то брешь в компании закрыть, все равно мы за многие контроли технически не отвечаем. Но все равно голова о них болит, потому что он не может оставаться в стране, когда происходит утечка. Да? Даже если какую-то часть, да, которая находится, вот часть айсберга под водой с этими техническими контролями, даже если не он их внедряет, не он их закупает, не он модель защиты выстраивает.
Нырнуть, так сказать, все равно придется.
Да.
Но это как раз история о том, что DPO на себя готов взять как DPO. Ограничится ли он статьей в ФЗ 152, да, тремя пунктами?
Или дойдет до статьи УК.
Либо дойдет до статьи УК, да, когда он будет своими приказами писать там службе IT, выгрузите, пожалуйста, из информационной системы и отправьте вот на этот адрес электронной почты всю нашу базу данных. Все риски беру на себя. Да, в такой ситуации, конечно, можно говорить и про уголовную ответственность, но если глобально говорить про ответственность, в принципе, консультанты или DPO, да, а с консультантов получить деньги за какие-то их ошибочные решения, ну, слабо, да, слабая перспектива. А, ну, так устроен мир.
Но только если речь идет про репутацию, про какие-то договоренности.
Да, я говорю, что с DPO ты тоже деньги никакие не получишь. Даже если его оштрафуют. Даже если его оштрафуют.
Дисциплинарная ответственность.
Дисциплинарная, сейчас дойдем. Даже если его оштрафуют, эти деньги, которые заплатит он, что не исключает того факта, что эти же деньги может заплатить генеральный директор как отдельное должностное лицо, и штраф на компанию тоже не исключен. То есть... Просто вы еще раз накажете DPO, еще его там персональным штрафом. А, с точки зрения репутации, да. Что может потерять DPO в случае ошибки? Его уволят. Что потеряет консультант в случае ошибки? Его не наймут.
Так этого тоже уволят и не наймут?
Да.
DPO уволят
всех,
и не
всех
наймут?
Уволят и не наймут. То есть у них получается, что у DPO, что у консультанта с точки зрения ответственности риски одинаковые.
Ну, консультант спрячется за юрлицо, а DPO уже не спрячется.
Ну, нет.
Рынок маленький.
Тут
все
есть.
Знают, да, компания, которая прославилась каким-то громким неудачным делом.
И ты там работал.
И ты там работал, да. Это тебе ставит... Ну, у меня реально были такие случаи, когда я там приходил...
Это много лет упорного труда, чтобы вернуть себе...
Да, да, приходил клиенту, да, и мне там жалуют, что вот я там с одними работал, я к ним больше не пойду. Почему? А мне вот там кто-то один не понравился.
И все,
и он, в принципе, в эту фирму не пойдет из-за какого-то одного человека. То есть репутационные риски консультанта даже выше, чем у DPO, потому что плохо сработавший DPO не всегда может даже где-то кто-то об этом узнает.
Ну, здесь же опять-таки есть нюанс, как мы любим. А, здесь то, что
сказал... Ты отвечаешь за нюансы на наших
сообщениях. Вот то, что сказала Крис, у нас есть большая консалтинговая фирма. Крис сказала, там у вас консультанты меняются, вот один пришел, мы тут мало им платим денег, размытие ответственности. Если какой-то громкий кейс, где накосячит DPO, очевидно, у тебя будет очень серьезный репутационный вред, и тебя с очень высокой степенью вероятности, ну, в какое-то серьезное место не наймут. А консультант, он всегда может размыть ответственность. Он сказать, ну, вот это мы обсуждали с партнером, вот это другой. Очень трудно найти, если мы не говорим про какой-то вот частный небольшой консалтинг, там, где
даже
буквально три человека, там, ИП такой-то и так далее.
Найти.
Про
тут
большой
история,
консалтинг
не
практически невозможно.
Да, скажешь, тут а история. Я HR занимался.
А история, да. А история-то в чем? Что мы же выбираем, мы выбираем. Ты будешь еще раз работать с консультантом, который не может внутри у себя организовать работу так, что ты никогда не знаешь, кто исполнитель.
Так ты ушел из этой фирмы, все. Ты ушел в другую. Ну,
да.
То есть теряет бренд фирма, ну,
тут,
а там теряет
тут
бренд.
Тут вопрос про твой собственный личный бренд. Условно, ты из консалта уходишь, и дальше тебя лично, как эксперта.
Если мы
будет?
Рассматриваем вопрос ответственности DPO и консультанта как компании, мы же не рассматриваем сейчас консультанта как конкретного внешнего консультанта. Да? Мы... Это компания, да? Если мне не нравится, как работает мой консультант, почему мне не нравится? Потому что у него текучка, они пишут общие консультации, либо потому что они не берут ответственность, я с ними не буду работать. Это так или иначе репутационная история. То есть если консультант, неважно, косячит, человек закосячит, другой человек, другая практика. Вот опять же, бывают ситуации, когда большая консалтинговая фирма, к тебе приходит клиент и говорит, а помогите нам еще вот с вопросом не вашей компетенции. И вот эти мои коллеги случайно ошиблись. И из-за них страдаю, ну реально я клиент, ко мне уже потом не придет. Скажет, ну у вас какие-то...
Частый пример, да?
Есть один большой нюанс, который касается того, как работают большие in-house. Вот. Все абсолютно верно. Действительно, как мы говорили про размытие ответственности, репутационный вред. Но в больших компаниях есть такое понятие, как избранные консультанты, борд. То есть, куда они уже включены. Uh-huh. Соответственно, ну, то есть я работал с такими консультантами. Мне консультация не нравится. Но... Да, не нравится по ряду причин, но они уже туда включены. И если речь идет про большие корпорации, ну, действительно большие, там, не на там, таком низовом, даже не на среднем, а максимально крупный бизнес, то твоя вот эта неудовлетворенность, да, она практически ни на что не повлияет. Да. Если речь идет про какие-то небольшие кейсы, ну да, ты можешь сказать, больше не найму. Но вот в случае крупного бизнеса это очень часто вообще не работает.
Слушайте, а что вы думаете про ситуацию, когда официальная ответственность возложена на первое лицо компании, а DPO, который фактически эту работу делает, чья команда трудится в полях, выстраивает privacy-процессы, фактически он, у него есть должностная инструкция, но, тем не менее, формальной ответственности на нем нет. И вот что в таком случае? Получается, это идеальная, может показаться, что это идеальная позиция DPO.
Гендиру скажи это, да?
Ну вот, да. Но бывает такое, что функция, опять же, это может быть совместная с юридической функцией или функцией по кибербезопасности, и какой-то C-level менеджер, высокоуровневый, может, там, вице-президент или кто-то, и он будет отвечать в том числе за ответственность за privacy.
Мне кажется, что ответственность — это плата за возможность оказывать определенные решения.
Плата за деньги.
Вот Кирилл классно сказал, что вот по приказу DPO, но зато у него есть возможность оказывать определенное влияние на бизнес и обращать внимание бизнеса на определенные моменты. Если у тебя нет влияния, ты по факту ни за что не отвечаешь.
То есть low risk, low profit получается.
Тебя просто не услышат. Да, и это логично. Государство говорит, ты принимаешь решение, ты за это отвечаешь, если твое решение противоречит требованиям государства, ты за это будешь отвечать перед, грубо говоря, государством и субъектами. Это все логично, это нормальная схема. Если ты понимаешь, что тебе достаточно функция консультационная и информационная в
даже
компании.
Внутри
компании. И ты вполне можешь себя замечательно реализовать как DPO с этой консультационной функцией, но при этом отвечать будет все-таки то лицо, которое это решение принимает. И, на мой взгляд, на самом деле, вполне логично, но вы можете поспорить, что генеральный директор и является тем должностным лицом, который в конечном счете отвечает. Потому что
он принимает
финальные решения, да,
если он знает о них вообще.
Не, он просто почти никогда не принимает.
Если, ну, грубо говоря, если генеральный директор в компании принимает решение, то вполне логично, что он и отвечает. Это просто, ну, а как иначе? Если DPO не принимает решение, то он не должен быть тем самым должностным лицом. И насколько
как
я поняла...
Следствие покажет.
Да, насколько я поняла судебную практику и тех коллег, которые очень давно ходят по судам с такими вопросами, с уголовным, по уголовным правонарушениям, по административным правонарушениям, как раз следствие и будет в это копать. То есть будет реально разбираться, что имело место быть. Но это если, опять же, будет хороший следователь, будет, в общем
там,
собственно,
там
нюансы. И завершая, в общем, свою идею, я хочу сказать, что... Полностью поддержу здесь Дмитрия. Ты сам выбираешь. И Кирилла, вот здесь такие мысли были, что ты сам выбираешь. Ты просто выбираешь, чем ты готов платить и за что ты готов платить.
Ну и за что ты готов отвечать, да, какой уровень
ответственности.
Ответственность –
это плата.
Да. Так, какой это у нас есть нюанс?
Ну, здесь не нюанс на самом деле. А здесь очень многое связано с позиционированием конкретного DPO в конкретной компании. Зачастую DPO – это просто, может быть, даже не юрист, это может быть просто какой-то там HR-функции зачастую располагают. Вот. То есть человек, который формально назначен, который не имеет авторитета в компании, это очень многое зависит от конкретной взятой личности. Если это профессионал, если к нему прислушивается бизнес. Вне зависимости от того, как прописано в локальных нормативных актах, вне зависимости от того, ну вот он может быть даже неофициально назначен, опять-таки все зависит вот от этого позиционирования. Приходит какой-то человек, там вот вчерашний джун, и говорит, я хочу тут всю ответственность, я вот хочу позиционироваться. Это не так работает.
Святое незнание просто.
Это не так работает. Когда ты приходишь в компанию, когда тебя не знают, все-таки смотрят на твои компетенции, смотрят, насколько ты разбираешься в специфике бизнес-процессов. И здесь... Вот для меня немножко странная постановка вопроса. Сколько ты ответственности готов принять? Это скорее, сколько ответственности тебе готовы дать, и ты уже на себя, в свою очередь,
забрать. Ну, ты принимаешь то, что тебе дают. То есть ты все равно выбираешь и как бы регулируешь.
Да, то есть просто там человек, который несведущий, который не пользуется авторитетом в компании, ему просто не дадут возможность.
И это еще существенно зависит от компании, от той рискультуры, которая в этой компании есть. Каким бы ты классным DPO не был, даже пусть у тебя есть все компетенции, чтобы продавить, что я теперь буду нести ответственность вот в этом широком поле, я готов. Нет, у нас, например, в компании по-другому. И если в компании по-другому, то вряд ли ты сможешь переломить это. Может быть, получится, может быть, нет, но существенно зависит от особенностей компании. Бывает так, что какие-то небольшие риски принимаются на уровне, ну вот, например, DPO, да, какой-то небольшой риск может быть на себя в таком случае, если он принял на себя какую-то ответственность, может принять. Дальше уровень принятия рисков может, соответственно, быть на уровне бизнеса. И не всегда директор самые большие риски принимает. Может быть, там какой-то комитет, какой-то коллегиальный орган. И в итоге получается, вот есть как раз-таки, да, один нюанс. Вот вы говорили, если DPO ошибся, то в таком случае, ну, его никто дальше на работу не возьмет. А вдруг он всего лишь был, выполнял информационную функцию, он проинформировал, и риск принял кто-то другой. То есть это не его, на самом деле, ошибка. И вот в таком случае его тоже винить, его тоже не брать
тогда
на работу, но странно.
Тогда весь рынок будет у нас обвиненным.
Смотрите, у меня, в общем, такая мысль появилась, что на самом деле уровень ответственности, уровень вовлеченности, принятия решения, возможности влиять и управлять определенными рычагами бизнеса должен влиять на итоговую заработную плату, которая калькулируется для DPO. Потому что часто бывает вопрос, особенно в сообществе, а сколько DPO получает, а какая сейчас зарплата DPO на рынке? На мой взгляд, это достаточно специфичный и уникальный вопрос для каждой компании. Потому что DPO, может быть, как мы обсудили, это человек, который обладает определенными компетенциями и их реализует. Это человек, который реализует компетенции и умеет трактовать и докладывать определенные риски, и человек, который, ну, в определенных случаях принимает эти риски. И мне кажется, что если мы хотим, даже не хотим, а если пытаться залинковать тему с ответственностью, с оценкой DPO на рынке, с оценкой консультантов на рынке, то это будут такие пересекающиеся дороги.
Согласна. На самом деле, с этим вопросом я сначала не поняла, куда ты клонишь, а потом как поняла. В общем, мне кажется, что... И мне уже задают вопросы, там, в том числе коллеги по отрасли, что новая ответственность, которая у нас с мая будет, она должна сопровождаться каким-то ростом. И в том числе возникают такие вопросы, как вы будете мне компенсировать в случае, если что-то случится. И здесь, опять же, когда вы выбираете себе, может быть, новую работу, меняете род деятельности, то нужно понимать, какой уровень ответственности предполагает ваша роль. Да, если она чисто функциональная, то рассчитывать там на большие, опять же, деньги чисто из-за того, что privacy на устах – это там сейчас ничего. Повестка дня. Это не совсем так, потому что там высокие зарплаты должны чем-то оправдываться. Mm-hmm. На вас либо возлагаются большие надежды с точки зрения настройки процесса, и вам дают полномочия, вам дают ответственность, либо все-таки вы занимаетесь каким-то своим небольшим кусочком и ответственность не несете. Так что действительно, тем больше ответственности, тем выше зарплата. И мне кажется, это универсальная история не только про privacy, да про любую функциональную сферу.
Это вопрос позиционирования.
Да, да,
это вопрос позиционирования. Ну, то есть тоже мы когда общаемся с коллегами, а мне кажется, что практически каждый из нас там в свою очередь предоставлял определенные карьерные консультации молодым начинающим, которые уже управляющие какие-то менеджеры, мы как раз и акцентируем внимание на позиционирование, то есть как ты себя продашь, что ты, какую ты пользу принесешь бизнесу. И мне кажется, что здесь еще очень важно не забывать про определенную этику. Да, я понимаю, что мы там в погоне за большими деньгами можем там себя строить павлинов и говорить, что мы там очень нужны, но если ты приходишь на собеседование, точнее, когда ты приходишь на собеседование, ты устанавливаешь контакт с потенциальным своим нанимателем и другом, и партнером, и все что угодно. Скажи, вот главный вопрос: как вести себя на собеседовании, как продать, как вот рассказать про эту ответственность? А ты скажи, какую пользу ты дашь бизнесу? Ты скажи, какую пользу ты дашь бизнесу, какую проблему ты решишь, как ДПО, как консультант, и почему именно такая цена? Не потому что как консультант, ну, потому что у нас там почасовая ставка такая, а почему? Ну, то есть давайте будем больше давать деталей, и тогда ты сам поймешь, что ты будешь делать в этой компании, и компания поймет, зачем ты вообще нужен.
Как страшен будет мир, в котором на собеседование нужно будет приносить экономическое обоснование запрашиваемой зарплаты.
Фактически уже люди, которые, ну, скажем так, синьор-специалисты, уже понимают примерно за какую сумму они готовы ввязываться в определенные дела.
Да, да.
То есть, понятно, это не будет такое экономическое обоснование, как обоснование договора, но тем не менее понимание, что сколько действительно работы нужно будет делать и что за этой всей работой стоит, да, уже с опытом приобретается.
А вот этот вот момент, он касается синьор-специалистов. А может быть, есть какой-то совет для начинающих?
Коллеги, которые сейчас только заходят в сферу privacy или сейчас находятся только на начальных позициях, я считаю, что не нужно, если есть такая возможность, не нужно фокусироваться на...
Не нужно идти в privacy.
Заработной плате. Не нужно фокусироваться. Это, ну, то есть период начала карьеры – это не тот период, когда заработная плата является определяющим фактором. Определяющим фактором роста является сильная команда, интересное поле работы, наличие компетентных коллег, у которых можно учиться. Если это адекватная команда, то уровень заработной платы там будет адекватный.
Рыночный, как минимум.
Рыночный, да, рыночный. А с точки зрения конкретных цифр у нас, кстати, консалтинговые компании, спасибо им за это большое, делают опросы рынка, опрашивают респондентов, всех тех, кто готов делиться анонимно или там персонализированно какой-то обратной связью. Но в первую очередь все-таки зарплата – это компенсация, но нужно стать тем специалистом, расти дальше, иметь рядом коллег, у которых можно учиться. Так что, на мой взгляд, зарплата не определяющая.
Но я все-таки позволю себе отметить, чтобы не сформировать какое-то впечатление, которое, мне кажется...
Бесплатный рабочий силы.
Не бесплатный. Вот мы несколько раз об этом говорили и до записи, и на записи. Создается впечатление от того, как мы обсуждаем деньги, что где-то в палате меры весов под хрустальным колпаком лежит такая, знаете, коробочка с карточкой, может быть, или с долларами, где подпись на французском, значит, нормальная зарплата ДПО. И мы относительно нее так, но вы много не просите, это как-то чуть больше, чем нормальная зарплата. Вы что-то дофига зарабатываете больше. Вот, мне кажется, что очень важный тезис, который нужно просто высечь себе в самом начале карьеры. Эксперт стоит столько, сколько ему платят. Не столько, сколько он просит, это уже вторично. Он стоит столько, сколько ему платят. Если он пришел в нормальную компанию, ему начали платить X денег, то он уже стоит этих денег. Все, ну то есть тут дальше не надо.
То есть ниже не проседать.
Да.
Да?
Да.
Но еще одна мысль. В самом начале вы работаете скорее, понятно, что на опыт, не на деньги. И потом этот опыт в какой-то, не знаю, там через 3 года, например, уже конвертируется в
валюту.
Деньги. Да, поэтому вначале, не знаю, если вы начинающий специалист, идите в консалтинг, возьмите вот как раз-таки ширина или глубина, возьмите ширину, посмотрите разные проекты, прокачайтесь, а потом...
Совершите
если...
кучу ошибок, за которые вам ничего не будет.
Потому что вы не DPO.
И потом уже идите в инхаус, если устали от консалтинга или хотите чего-то нового, возможно, хотите новую роль, вот как раз-таки ответственного за организацию обработки персональных данных в организации. Вот. Поэтому каждый решает сам. Универсальных, наверное, советов немного, но вначале действительно нужно работать на опыт, а потом уже говорить о той ценности, которую вы можете привнести в компанию и просить столько, сколько... Ну, эта ценность стоит, да. Но все равно есть некоторые вилки, поэтому здесь есть какие-то ограничения,
вилки,
возможно.
Вилки, ложки, ножницы и все такое. Коллеги, я безумно рада была с вами сегодня поговорить. Я думаю, что в процессе дискуссии каждый унес себя что-то, что-то ценное, о чем раньше не думал, какие-то, может быть, новый способ взглянуть на проблематику, на ситуацию. Одно ясно точно, наша сфера действительно меняется, скорость изменений и жизненный цикл, да, вот принятие решений, ответственность за них, он ускоряется. И, наверное, мы вам желаем, если вы только заходите в эту сферу, найти себе сильную команду, вырасти в ней и найти себе позицию, которая будет для вас подходящей с точки зрения объема ответственности, объема зарплаты, объема полномочий, в которой вы сможете полностью раскрыться. Ну а если вы сейчас уже отвечаете за функцию privacy в какой-то компании, там крупной, средней или небольшой, то желаем вам все... терпение, да.
Удачи.
Удачи. Но на самом деле просто отдавать отчет себе, что в ваших силах, что вы действительно можете контролировать, о каких недостатках вашей компании с точки зрения privacy, privacy уязвимостях вы знаете, и простроить план, как вы будете планомерно с этими уязвимостями сражаться, их устранять. Ну а если вы представитель консалтинга, то знайте, что вы очень нужны бизнесу, несмотря на то, что мы тут все сегодня наговорили, потому что работы очень много, ее не под силу, даже, наверное, в средней компании выполнить единолично, ее очень много, разноплановая, и стратегическая, операционная, и рутина, и запросы субъектов, и какие-то ответственные задачи, которые можно поделить на задачи более мелкого порядка и поручить их. В общем, у нас очень интересная с вами отрасль, и мне было очень интересно с вами обсудить всякие актуальные вопросики. Всем большое спасибо. У нас получилась очень живая и интересная дискуссия. Мы будем еще писать живые выпуски, потому что это совершенно сумасшедшая атмосфера генерации идей и накидывания на эти идеи. Спасибо, что нас слушали. Обязательно подписывайтесь на нас и следите за нашими новыми выпусками. Всем пока!
Пока!